Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Точка зрения» на волнах радиоканала «Воскресенье». В студии ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день, братья и сестры! Поздравляю вас со всеми праздниками, которые нас окружают. Это и Новый год, это и Рождество Христово, это и крещение Господа нашего Иисуса Христа. С праздниками вас!
Очень много, очень насыщенные такие дни получаются. То есть кто-то ходит по гостям, кто-то, наверное, зашел в наш ледовый городок посмотреть. Кстати, сама еще не была, но говорят, что очень красивый. Ну и вот, в частности, депутаты, коммунисты радуют нас, ну или кого-то, может быть, не очень радуют своими предложениями. В частности, предлагают в России открыть Сталин-центр. Валерий Рашкин и Сергей Обухов, депутаты Госдумы от партии КПРФ, направили руководству страны запрос с предложением открыть в России центр Иосифа Сталина. Кстати сказать, по аналогии с открытым у нас в Екатеринбурге президентским центром имени Бориса Ельцина. Далее цитата. «В целях последовательной реализации идей национального примирения просим вас рассмотреть вопрос об открытии центра имени Сталина как отражение сложной, противоречивой, но тем не менее героической эпохи в истории нашей страны, кульминацией которой стала победа Советской России в Великой Отечественной войне под руководством Верховного Главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина», говорится в депутатском запросе. Отец Алексей, как вам такая идея? Вот, по-вашему, достойна ли личность Сталина память о нем постройки нового центра?
Вот я почти совсем согласен с предложениями, которые прозвучало, и о том, что эпоха противоречивая, и о том, что примирение нужно. Но я не согласен с тем, что под руководством Сталина наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне. Почему? Сейчас объясню. Да, наш народ победил в этой войне. Да, была проведена индустриализация страны. Вот это самое главное у нас считается заслуги Сталина. Но ведь стоит вопрос, а какой ценой все это совершилось? Ведь сколько людей погибло, какие силы народные были положены на это? А силы-то огромные, и человеческие ресурсы были затрачены тоже огромные, настолько серьезные, что, наверное, мы до сих пор не оправились даже от вот этой, от этих великих побед товарища Сталина, потому что он столько народу загубил, и скорее войну-то мы выиграли не благодаря Сталину, а вопреки руководству Сталина. Это народ войну выиграл, а Сталин ее проиграл. Прямо надо сказать, что как руководитель страны и как руководитель армии он оказался очень плохим специалистом. Но, с другой стороны, он и особо-то, наверное, не старался народ беречь. Ему как-то он к народу, мне кажется, относился вообще наплевательски. Ну, подумаешь, миллион туда ушло, миллион сюда ушло. Я даже не говорю о тех жертвах, которые были среди партийных людей. Это ладно, пускай они там сами, коммунисты, разбирались. Даже я не буду говорить об интеллигенции, работниках культуры, которые пострадали. Про это они сами за себя очень хорошо сказали. Но мне глубокое у меня сожаление вызывает гибель миллионов крестьян, трудовых людей. Вот почему Сталин так ненавидел людей трудовых? Может быть, потому что сам за свою жизнь гвоздя, что называется, не забил. И за его правление, и за эту войну были истреблены все трудовые люди, все те люди, в которых просто в крови вот это кипело, желание трудиться, создавать это, какие-то материальные блага, выращивать хлеб, строить, сажать деревья. И мы до сих пор от этой потери оправиться не можем. Вот вроде бы предпосылки сейчас, давайте все продукты питания свои будем, а не получается, а некому, потому что. И все благодаря товарищу Сталину, который уничтожил всю трудовую часть нашей страны. Вот это, пожалуй, ну, а я уж даже не буду говорить про веру христианскую, ведь посмотрите, что сделал. Уничтожил почти все. Ненависть была лютая у него просто и к вере, и к Богу, и к храмам. Можно еще посмотреть на эту личность, ну, как бы с такой с духовной точки зрения. Ведь человек был преисполнен просто самолюбия, гордыни бешеной, потому что культ личности настолько при нем расцвел, что куда ни сунься, кругом был Сталин, куда ни ткнись, кругом его имя великого вождя. Везде, во всем, все кричало и буквально вопило. Я вспоминаю, как один мой товарищ, еще уже пожилой, сейчас в живых его нет, рассказывал, у него был набор старых еще пластинок с речью товарища Сталина на каком-то съезде. Пластинки тогда были на 78 оборотов, это был комплект, может, пластинок дисков этих 10-12 было. И вот включаешь этот первый диск, и начинается приветствие, народ приветствует, все соскакивают, слышно, как там товарищ Сталин, да здравствуй, товарищ, аплодисменты, хлопает в ладоши. И, конечно, там покороче было, 78 оборотов, но до конца диска все идут аплодисменты, Сталин ничего не произносит. Переворачиваешь диск на другую сторону, и снова начинаются те же... Только к концу уже первого диска. Но я вот не понимаю, для чего так сделали? Надо было хотя бы диска 3, что ли, аплодисментов записать. Вот и важно, чтобы их не перепутали, потому что голову оторвут. Вот ведь какой бешеная гордыня была у человека. Он себя... прямо, надо сказать, осознанно поставил на место Бога и говорил, что служите мне и поклоняйтесь мне. Я и есть главное божество в мире.
С другой стороны, взять даже Ельцин-центр, который открылся. Сейчас это некая культурная площадка, на которой происходят какие-то очень важные, в том числе для города, события. Там открыты центры творческие, там работают какие-то мастерские. В первую очередь такие центры – это некая площадка для развития молодежи. Ельцин-центр. Вот мы связали его с именем первого российского президента. Построим Сталин-центр, да, свяжем его с именем Сталина, который, кстати, культ Сталина в последнее время почему-то опять стал... очень много, и мы об этом говорили, и светские СМИ об этом говорят, что Сталин сейчас очень такая популярная фигура, не знаю, на самом деле, с чем связано, не занималась конкретно этим вопросом, не углублялась в него. Но, с другой стороны, смотрите, ведь... Вот такие центры подобные могут стать центрами развития для молодежи. То есть они будут туда приходить, каким-то образом развиваться. Там откроются какие-то кружки, какие-то студии.
Для чего это называть центром Сталина? Давайте назовем это, центром Есенина, допустим, точно так же. Или центром русского мужика. Вот я вот радею, чтобы крестьянина. Вот раньше были дома крестьянина. Вот сейчас сделать дом крестьянина. То, что популярность некоторую Сталин приобрел, она тоже не такая уж и огромная, был день рождения Сталина в 79-м году. Я прекрасно помню, как негласно, власти так это тоже не против этого были, но портреты Сталина появились на многих машинах, многих домах, выливали его там из алюминия, вешали фотографии там, сям. Скорее всего, что, конечно же, власти это не некоторые все-таки знак. Знак того, что народ не очень доволен правлением современным. И вот это какие-то протестные своего рода формы приобретает. Власть почему-то думает, что это наоборот поддержкой. Нет, это все-таки некоторый протест. Имя Сталина, я думаю, не нуждается ни в какое оправдание, потому что этого и быть не может. Единственное оправдание Сталину я нахожу следующее. Вспоминаю разговор, когда я был еще мальчишкой со своим дедушкой. Он не был, конечно, сталинистом, но с другой стороны, этот человек не был и либералом, не был и диссидентом каким-то, ни за что не сидел, просто был рабочим, обычным человеком, которого пичкали все эти сталинские годы, этой сталинской пропагандой с утра и до ночи, сверху и донизу пичкали. И я помню, когда как-то у него спросил про Сталина, и вот единственное, что он так тихо сказал негромко, а может, он ничего и не знал. Вот с этим я согласен. Вот если Сталин ничего не знал, единственное оправдание нашел мужик всему тому, что делал Сталин. А этот человек не понаслышке знал, что такое Сталин. Даже не по лагерям, а по самой обычной бытовой жизни. Может быть, он ничего и не знал. Других оправданий мы товарищу Сталину найти не можем. Вот поэтому давайте откроем центр товарищу Сталину, человеку, который был достаточно бестолковым руководителем и, наверное, ничего не знал. Вот так вот и надо написать на фасаде прямо. Этот человек ничего не знал.
То есть вы против строительства такого
да,
центра?
Да, конечно же, против. Я думаю, есть более такие достойные у нас люди, именем которых можно называть, и все-таки нужно с вождей, может быть, спускаться ближе к народу.
Ближе к людям, да.
Как Владимир Ильич другой говорил, ближе к народу нужно быть.
Давайте в продолжении выпуска тогда поговорим о вампирах.
Польша. Давайте.
Исследователи.
Про вампирах это важно.
Да, как раз-таки у нас праздники. В Польше исследователи могилы вампиров нашли с серпами на шеях. В районе деревни Дравско археолог при проведении раскопок нашли могилы 4 человек с серпами на шеях. У 5-го покойника серп был расположен на талии. В 17 веке так могли хоронить людей, которых принимали за вампиров. Найденные остатки принадлежат 4 женщинам и 1 мужчине. Самая молодая женщина 14-19 лет предположительно могла утонуть. Серп в районе талии был обнаружен у самой старшей женщины 50-60 лет. Во рту нашли следы медной монеты, а на шее камень средних размеров. Все 5 вампирских захоронений сделаны по христианскому обычаю в деревянных гробах с расположенными рядом с телом или во рту медными монетами. Необычное захоронение ученые обнаружили при проведении раскопок на месте кладбища, содержащего 250 захоронений. Но вот сегодня на экраны кинотеатров выходят все новые и новые ленты о вампирах и им подобных существах. В фильмах-то они представлены зачастую как положительные персонажи. В связи с этим хочу попросить вас, батюшка, напомнить, во-первых, что говорит нам Библия и святые отцы о вампирах, ну и о чем мы должны все-таки помнить, читая подобные новости, ну или собираясь с друзьями на очередную сагу о вампирах.
Честно сказать, не припомню, говорит ли нам что-либо Библия, а уж тем более святые отцы о вампирах. Вот не встречал нигде ничего ни разу. Я так подозреваю, что не автором Библии, ни святым отцам это явление-то особо-то и незнакомое. Да, вот я вот доводилось мне читать, когда вот такие примитивные религии различные, племена какие-то живут, у них там есть вера в то, что человек обращается в волка, допустим, по каким-то дням и нападает. Ну, это просто вот в Африке где-нибудь живут и в других местах совершенно дикие племена. А так, мне кажется, особых-то таких знаний о том, что есть какие-то вампиры, и не было у большинства-то людей. Хотя мода на те или иные вещи, она, особенно вот в наше время, она очень быстро проникает, благодаря как раз вот все-таки средствам массовой информации, кинофильмам, новостям, передачам, благодаря телевидению. То, что эти женщины с серпами, это захоронены были, мне кажется, это на 100% вряд ли тут скажут, что это их принимали за вампир. Возможно, что это просто жнецы были какие-нибудь. Жали там, я не знаю, рожь, овес, вот, и как передовикам производства им вручили. Ну, кто его знает, ведь правда, ведь клали же сельскохозяйственные какие-то предметы в могилу. Ну, почему-то вот какие-то специалисты утверждают, что именно так вампиров хоронили. Не знаю ничего, не читал об этом, не слышал. И само слово «вампир», оно ведь что в наше время обозначает? Оно обозначает, ну, стало таким, как говорят, нарицательным. Так говорят про не очень хорошего человека. Ну, вот, допустим, мы только беседовали сейчас о Сталине. Вот настоящий вурдулак был, действительно, кровопивец. Кровушки из народа попил немало. Настоящий вампир. Так что туда серпов ему надо накласть было мавзолей побольше, наверное. Ну, и о вампирах говорят как таких вот персонажей художественных, что ли, сейчас. Вот то, что создаются различные фильмы, вот что-то такое вот придумывают. И там они то добрые, то злые, наверное, совершенно разные. Это, видимо, все только связано только с одним. Как больше зрителей привлечь на какой-то фильм, естественно, как с них получить побольше денежек. То есть здесь тоже высасывание только крови, не крови уже, а денег начинается со зрителей.
Ну, то есть обыкновенные какие-то сюжеты уже надоели, да? То есть
конечно,
боевики уже не смотрятся,
да,
вот вам новая тема.
Чем бы людей-то поразить?
Вампиры.
Ой, вы знаете, я смотрел какой-то немой фильм, то ли 10-го, то ли 5-го года, может, еще и раньше, немой. Черно-белый, угу. И вот там этот вампир был тоже для публику попугать вот этих барышень, чтобы они в кинотеатре в этом. Ну, сейчас, конечно же, такой вампир он у современного зрителя, наверное, просто улыбку вызовет. Этим уже сейчас не запугаешь барышень, не удивишь. Надо что-нибудь такое пострашнее, пооригинальнее, позавлекательнее. Я думаю, что это художественный такой прием. Ну, вот вот я не любитель различных таких фантастики, вот подобных мрачных сказок, поэтому на фильмы подобного рода не хожу. Да, честно говоря, и другим не советую, потому что все-таки вот эти образы, которые там саживаются в человека за счет кинематографии, а тут эффект очень большой получается, он и зрительный, там ряд идет и звуковой, и все прочее, все это идет, он может все-таки глубоко запасть в подсознание.
Так он и западает в
подсознание. Он и западает, да. А потом он выходит в форме различных страхов, каких-то тревоги, беспокойства. А зачем это нам нужно? У нас хватает и без этого всяких в жизни страхов. Я думаю, не стоит себя так вот накачивать всеми этими вещами. Ведь что интересно, ведь вампир, да, человек вроде бы как-то становится таким разрушителем. Но иногда вот удивляешься, а откуда действительно в человеке вот такое разрушительные силы берутся? Вдруг люди начинают действовать не во благо себе, а на вред себе, вроде бы и делать очевидные вещи, которые нельзя делать. Я думаю, что вот благодаря вот как раз вот знакомству с такими вещами, то есть не нужно в жизни пробовать все, особенно то, что повредит мне, моей душе, моему телу, здоровью и моей психике.
Действительно, некоторые вещи лучше не знать или не видеть. Ну и последняя тема, которую мы возьмем, это учителей в школах хотят обязать ввести антипропаганду ДАИШ, запрещенной в России террористической организации. Лидер партии Родины, депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагает в школах заняться антипропагандой Исламского государства, запрещенного в России. Он подготовил соответствующие поправки в федеральный закон об образовании. В частности, он намерен дополнить пункт 1 статьи 48 этого закона, далее цитата, «формировать у обучающихся антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию, пояснять роль государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом». Далее цитата самого Алексея Журавлева. «В сложившейся ситуации государство должно противостоять пропаганде террористических организаций во всех сферах жизни нашего общества и в первую очередь в школах и вузах. Педагоги должны формировать у обучающихся негативное отношение к терроризму и экстремизму. На примерах объяснять всю опасность и трагичность распространения идей сепаратизма, расизма и радикальных религиозных учений», уверен Алексей Журавлев. Сейчас в школах соответствующие вопросы освещаются в рамках образовательной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Однако, по мнению Журавлева, масштабы угрозы распространения радикальных идей в среде учащихся заставляют говорить о необходимости проведения такой работы не только в рамках этого курса, но и в процессе всего обучения в целом. Отец Алексей, вот как вам эта идея? Стоит ли вводить подобные занятия в школах? И не станут ли они, наоборот, некой рекламой этого самого исламского государства?
Что-то подобное, мне кажется, нужно с детьми все-таки проводить, что-то делать. Я бы только вот не обязательно это конкретизировал и сводил к какой-то конкретной террористической организации. Будь там этот самый, как вы сказали, ДАИШ, или просто шайка хулиганов дворовых. Вот это без разницы. Здесь как раз речь должна идти о том, чтобы человек как бы вот свою вот эту агрессивность и, ну, не проявлял. И чтобы он как-то немножечко больше, молодой человек, ну, учился прогнозировать те или иные действия. Вот он чтобы понимал, то если вот он поступает вот подобным образом, то будут какие-то последствия. То есть раскрывать человеку глаза на все эти вещи. Вот буквально не так давно был общественный совет при УВД города, я там также являюсь членом, и начальник УВД говорил о том, что, к сожалению, сейчас в школах творятся вещи не очень приятные, тут и ДАИШ никакого не надо.
Своих проблем хватает. Так,
проблемы, это даже мало назвать, происшествия, преступления совершаются. Школьники до 14 лет пырнули ножом учителя, ножами и скалой, я, может, даже я не знаю, подробности не вникал, но это можно, наверное, найти все, ударили друг друга ножами, то есть преступление, за это взрослого человека сажают и очень надолго. Здесь ничего не сделаешь. И что вот говорил руководитель управления, он говорил о том, что, к сожалению, еще руководство школы порой Не все, конечно, но вот по старой привычке есть такие руководители, которые как бы замалчивают эти проблемы, которые у них встречаются, ну, опасаются, что как-то, может быть, их не похвалят руководящие органы за все за это. А потом вот наступает подобный взрыв, и начальник сказал, что я, говорит, уверен, что до 50% преступлений мы бы смогли снять, если бы нас об этом предупреждали, что существует какая-то проблема, и мы бы своих сотрудников подключали, потому что появление человека даже в форме в школе, оно уже отрезвит, хотя бы некоторые головы отрезвит. Не всех, конечно же, но все равно у нас как-то привыкли, особенно с детства, опасаться людей в форме.
Ну, как бы ты к ним действительно не относился, но тем не менее ты понимаешь,
что, да, это что дело серьезное.
Дело серьезное.
Дело выговором уборщицы, учителя, да, и не обойдется. Здесь уже вещь серьезная. Одним словом, я думаю, что об этих вещах, наверное, говорить стоит. В какой форме? Не обязательно вот это конкретизировать и сводить, вот, допустим, только к исламскому какому-то терроризму или еще каким-то вещам, а чтобы показать детям, которые еще не совсем представляют, какими последствиями грозит им их поведение, объяснять им, что то или иное поведение разрушительное, вот, участие в тех или иных действиях может обернуться вот такими или такими вещами. Может произойти, и тогда это будет уже не антипропаганда, пожалуй, а пропаганда нормального и здорового образа жизни, что человек вот должен, в том числе молодой, находить выплеск, что ли, своей молодости, своих сил где-то на других полях, на спортивных полях, интеллектуальных и прочих. И еще один важный момент мне хочется отметить. Ведь не просто молодые люди идут в подобные организации. Они ведь ищут какой-то более, что ли, глубокий смысл, значение для своей жизни, для своей жизни. Может быть, больше нужно создавать каких-то спортивных, там, может, даже военизированных клубов, именно отечественных, даже те же помощников, вот, пожалуйста, той же полиции. Клуб детективов надо создавать, допустим. Я думаю, что молодые люди, мальчишки вот эти, они бы туда бы охотнее даже пошли, может быть, чем во всякие сомнительные организации. И поэтому не столько даже и уроки, может быть, создавать надо, а сколько как раз заниматься с детьми, с подростками вот такой клубной деятельностью. И такие клубы есть у нас, но очень часто их проводятся не только любителями, то есть непрофессионалами, что ли.
У нас действительно большая проблема в том, что какие-то досуговые учреждения у нас сейчас все, к сожалению, только за деньги. То есть родители, как правило, зарабатывают и не способны, ну, по объективным причинам зачастую часто ребенком заниматься, да, но на то, чтобы отправить его в какую-то школу или секцию, или обеспечить ему какое-то дополнительное образование, тоже не всегда есть средства, потому что это стоит денег, и притом денег не маленьких, все клубы у нас частные, а если в семье несколько детей, то действительно это становится
все
проблемой.
Все правильно. Но вот как раз вот я знаю такие клубы, которые бесплатные, но их организаторы являются энтузиасты. То есть те люди, которые нравится это дело, там, конечно же, родители, ну, что-то покупают, поездки, формы и прочее, прочее. Сами же люди, которые занимаются, они все делают на добровольных началах. Ну, давайте хотя бы вот государство немножечко вот их поддержало, хотя бы теми же помещениями, транспортом, еще какими-то самыми простыми вещами, ну, и поддерживает. Я знаю, вот у нас в Верхней Пышме есть такой замечательный клуб, пусть будет своего рода реклама, такая, наверное, возможна реклама, там же не влади ни за что, гвардия Урала, десантники, там все, форма у них, ребятишки, детишки ходят, поездки какие-то осуществляют. Вот, пожалуйста, вам, и не надо никаких уроков проводить, здесь детей научат всему тому, что нужно и полезно ребенку для будущей жизни.
Хорошо, что есть какие-то люди, которым не безразлична судьба, будущее наших детей. Ну и, дорогие друзья, в конце выпуска, конечно, не могу не вспомнить, что у нас сейчас праздничные дни. Еще раз хочу поздравить вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. Отец Алексей, хотелось бы от вас услышать какое-то наставление.
Сейчас продолжаются праздничные дни, точнее так, правильнее сказать, Рождество Христово, праздник, одним днем не ограничивается. Весь период святок – это тоже продолжение этого праздника Рождества Христова. И период святок, он заканчивается другим праздником великим, крещением Спасителя. Когда-то в древности, говорят историки, это был единый праздник. Но потом они вот так вот разделились, но о их внутренней связи, об их таком вот единстве когда-то говорит как раз вот этот период святок. И праздники великие в христианской церкви одним днем не ограничиваются, а продолжаются до отдания. То есть еще несколько дней после праздника великого, значительного, мы можем поздравлять друг друга с этим праздником. Самый большой у нас праздник – это, конечно же, Пасха. И там вообще 40 дней длится сам по себе праздник, до отдания праздника. И 40 дней христиане поздравляют друг друга с воскресением Христовым. И поэтому вот во время святок мы с вами, дорогие братья и сестры, по старой традиции нашей, можем ходить в гости друг к другу, делать подарки, как-то вот радоваться, проводить жизнь свою свято за этот период и поздравлять наших близких, родных и дальних людей с великими праздниками, с Рождеством Христовым, с Крещением Господним. И поэтому желаю вам эти праздничные дни также провести хорошо, здраво и свято.
Мне осталось только напомнить, что в студии радиоканала «Воскресенье» были ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, с праздниками и до новых встреч!